Леонид Каганов. Дело правое. Часть вторая. Окончание. Я был уверен, что мы вернемся в бункер, но очутились мы в теплом лесу. Дышалось здесь по-весеннему. Солнце палило ярко, пробиваясь сверху сквозь листву. Ветерки дули, казалось, сразу со всех сторон. И отчего-то закладывало уши. Под ногами была ни земля, ни трава и ни мох. Сплошные светлые коверы из коры, щепок и прочего деревянного мусора, сухого и пропаленного солнцем.
«Ес!»
— крикнул Пашка и с восторгом хлопнул меня по плечу.
«Мы сделали это! Мы уничтожили анфюрера!»
А потом он уставился куда-то за мою спину. Я резко обернулся. На земле сидел Тимур, стиснув зубы. Ладонью он сжимал простреленное плечо, и эта рука была в крови. Хоть я помнил, что двух пальцев не хватало и раньше, все равно выглядело страшно. В крови было и само плечо, и весь рукав. Кровью залит был даже УЗИ, валяющийся рядом на земле. Мы, не сговариваясь, бросились к нему. «Без паники», — негромко скомандовал Тимур. «Пашка, рюкзак ко мне». Тимур порылся в рюкзаке окровавленной рукой, не глядя, вколол себе в плечо один тюбик.
«Сквозное пулевое, кость почти не задета». «Чего ты смотришь, Анка, бинтуй!» «Миссия продолжается!»
Несколько минут Анка сосредоточенно бинтовала плечо.
«Почему их было двое?» — вдруг спросила Анка.
«Почему?» — поморщился Тимур, то ли от боли, то ли от вопроса. «Откуда я знаю? Нельзя все спланировать до мелочей. Петька, объявляю благодарность. Спас миссию!»
«Тимур, а где мы сейчас?» — спросил я тихо.
«В Аргентине. 79-й год. Миссии у нас три подряд. Остановить, наказать и предотвратить. Первую мы выполнили. Третье — нажатие кнопки и дома. Кому надо домой, волен идти».
«Часто ты так ходишь в эти... в миссии?» — спросил я.
«Как и ты первый раз. Следующее окно у нас откроется через полтора года».
«Снова Отто?»
«Зачем?
У меня длинный список подонков.
Дантес, который застрелил Пушкина, надел перед дуэлью кольчужку. Дома покажу снимок. Есть один генерал Чеченской войны, который... Ладно, неважно».
«Слушай, бригадир, — спросил Пашка, — а то, что мы делаем, повлияет на наш мир?»
«Откуда я знаю?»
Тимур внимательно посмотрел на него.
«А тот, кто дал тебе пользоваться всей этой техникой, он знает?» — спросила Анка.
«Эту технику я взял себе сам, — отрезал Тимур. И сам ей пользуюсь».
«А тот, кто ее придумал и собрал?»
Анка умела быть настойчивой. Тимур повернул голову и долго смотрел ей в глаза. «Они оба мертвы», — произнес он отчетливо.
«Давно?»
— спросила Анка, не отводя взгляда. «Давно», — жестко произнес Тимур. «Тот, кто придумал, умер 7 января 1943 года в Нью-Йорке. В гостинице «Нью-Йоркер» на Манхэттене. В комнате 3327 на 33 этаже. В возрасте 87 лет. От старости. Достаточно подробностей?» «А тот, кто собрал и отладил, погиб при землетрясении в Пакистане 3 года назад. У тебя еще много вопросов?»
Анка промолчала.
«Вперед, братья!» Тимур резко вскочил на ноги. «Нас ждет безнаказанный фашистский анфюрер!»
Я шел за Анкой и смотрел на ее ноги в черных кожаных штанах, на ремешок УЗИ на плече, на пышные волосы, которые колыхались в такт шагам.
«Анка?» — спросил я негромко. «А что ты играешь в Fire Mission?»
«Чего и ты?» — тут же ответила Анка, не оборачиваясь.
«Ты девчонка.
В куклы играть?»
«Ну, не знаю. Чем девчонки занимаются, кроме учебы? В кино ходят. Рисуют».
«И рисую. И в кино хожу, и в теннис играю. И стихи пишу. И в парк хожу на деревянных мечах рубиться с эльфами».
Анка пожала плечами.
«Мне всего мало. Понятно?»
«И как ты все успеваешь?» — удивился я. «И учиться, и играть, и...» Я глотнул. «С парнями встречаться.
У тебя ведь есть парень?» 2 года бегал рядом, а сегодня начал яйца подкатывать».
Я прикусил губу, но тут вдалеке Тимур обернулся и поднял здоровую руку. «Разговоры», — сказал он, — «враги рядом». Дальше мы шли молча, пока пружинящий пол из белой древесной крошки не начал опускаться под уклон. То там, то сям, разрезая древесный мусор, появлялись из земли острые углы камней. Могучие стволы поредели, и в этой прореде замелькала зеленеющая холмистая равнина. Мы остановились за высоченным каменным зубом, загораживающим равнину. «Ждать будем здесь», — скомандовал Тимур. «На открытое место без моей команды не высовываться, здесь все простреливается. Пашка, аккуратно положи рюкзак и достань подзорную трубу. Обогни скалу и осмотри равнину, но ползком». Пашка пожал плечами, лег на пузо и пополз, высоко отклячивая попу.
«А ты где воевал?» — вдруг спросила Анка.
Мы сперва подумали, что Тимур не расслышал вопрос или просто не хочет отвечать. «В Приднестровье», — неохотно произнес Тимур. «В Чечне. В Пакистане. Ушел в отставку старшим лейтенантом».
«У России разве есть части в Пакистане?»
«У России везде части». Тимур помолчал. «Пашка, давай назад, другим тоже посмотреть надо». Пашка приполз назад, все так же отклячивая попу, и вид у него был ошарашенный. Анка взяла трубу и уползла.
«Предупреждать надо», — пробурчал Пашка. «Я такую миссию проходить не научился. Тут рота нужна с танком».
«Не боись, игрок», — Тимур хохотнул. «Там нет гарнизона. Реально 2 кухарки и пара охранников-ветеранов. Они вечно спят, оружие хранят на чердаке. В этом климате нельзя не спать круглые сутки». До самой смерти никто не знал, где логово Отто. Со времен Второй мировой не было ни одного покушения. «Штурмуем перед рассветом». Вернулась Анка, и вид у нее был такой же недоуменный.
«Твоя работа? Как ты это делал?» — спросила она Тимура.
«Берешь Fire Mission, платный аккаунт и валяй», — самодовольно усмехнулся Тимур.
«Я почувствовал, что события уже давно идут мимо меня. Решительно вырвал из Анкиных рук трубу, плюхнулся на пузо и пополз смотреть, что же они там увидели.
Предо мною вживую предстал таинственный квадрат Р-118. Хутор в центре котловины, окруженный лесом. Бетонный забор с колючкой и зубьями битого стекла, а за ним 2 дома и пара сараев. Я знал, что платные пользователи могут нарисовать свои игровые объекты, но подивился, насколько тщательно это было сделано. Правда, забор в реальности оказался не с колючей проволокой, а с зубьями битого стекла, вплавленными в бетон. Наверное, в библиотеке препятствий забора с битым стеклом не было, и Тимур расположил стандартный с проволокой. Но расставлены постройки были идеально точно. Я сложил трубу и ползком вернулся.
«Правда, лично моих там всего 3 будет, в дальнем углу от входа», — говорил Пашка. «На входе листочки специальные выдадут, проголосовать можно, так что, если мои вам понравятся, буду рад».
Анка кивнула мне.
«Петька, пойдем в субботу?»
«Куда?» — не понял я.
«У Пашки фотовыставка открывается в универе».
«Конечно, пойдем», — обрадовался я. Тимур принялся что-то вполголоса объяснять Пашке про объективы и фокус, а Пашка протестующе качал головой и усмехался. Анка лежала на земле, подложив под голову локоть, и все смотрела на меня.
«Ну, есть у меня парень», — задумчиво произнесла она.
«И что теперь? Он давно мне надоел».
Взрывчатку на забор Тимур крепил сам. Объяснил, что у нас нет опыта, чтобы работать с самодельным пластидом, который детонирует от чего угодно, хоть от температуры, хоть от удара. Перед этим он снова вколол себе обезболивающее, и простреленное левое снова помогало беспалой правой. Мы лежали на поле, вжавшись в короткую жесткую траву. В тишине тут и там скрипели предрассветные насекомые.
«Я вот только одного не пойму», —
вдруг задумчиво прошептал Пашка.
«Пока мы тот квадрат штурмовали, где Тимур был? Если это он нас тренировал, значит, мы его там видели?»
«И что?»
«Ладно, потом».
Раздался шорох, и к нам подполз Тимур.
«Пей фашистскую гадину», — сквозь зубы выдавил он.
«Давай, снайпер».
Я аккуратно поймал на мушку бесформенное пятно, напоминавшее громадную жвачку, прилепленную на забор прохожим великаном, и плавно нажал спуск. Ощущение, надо сказать, вышло отличным. Один твой выстрел, и забор вдребезги. А дальше? Дальше включились рефлексы, которые мозг легко перенес в реальность. Перебежка, кувырок, и я прикрываю выстрелами, потом прикрывают меня, я снова бегу. Неожиданностью стал огромный мраморный док, что беззвучно выскочил из темноты на перезаряжающуюся под стеной гаража Анку. Его я срезал короткой очередью. Все шло по плану, хотя стрелять было не в кого. Мы с Анкой ворвались в первый дом. Я свернул в спальню, отдернул балдахин гигантской кровати и увидел пожилую чету в ужасе, кутающуюся в одеялах. Первые отблески далеких рассветных лучей осветили темные монголоидные лица, перекошенные ужасом и оттого напоминавшие пару печеных яблок. Было ясно, что это прислуга из местных индейцев. «Мы пришли не за вами», — отчетливо произнес я по-немецки заготовленную фразу. «Если хотите жить, сидите тут и не шевелитесь». Оба испуганно закивали. Я выскочил из спальни и столкнулся с Анкой, летевшей сверху по лестнице.
«У меня наверху Слушкины дети, девочка и мальчик», — протараторила Анка. «Идем по плану 2, я беру точку на чердаке».
«Бери», — кивнул я. На первом этаже я проверил, нет ли подвалов. Подвалов не было. Сверху раздался сигнальный выстрел. Анка взяла территорию из верхнего окна. И тогда я бросился ко второму коттеджу. На полпути я заметил краем глаза движение в беседке. Тут же упал на землю, перекувыркнулся. А когда вскочил, встретился глазами с крепким бритоголовым парнем нашего примерно возраста. Он поднимал дрожащие руки, и в глазах его таился катастрофический ужас. Это был совсем не индеец.
«Где остальные?» — рявкнул я. «Где твое оружие?»
Но ответить он не успел. На груди бритоголового появилось багровое пятно, и он упал.
«Банка, зачем?» — заорал я. «К нашим беги, идиот!» — раздалось из окна под крышей. «Нашел время беседовать!»
Она была права. Я влетел в разбитый дверной проем. Посреди гостиной лежал труп старика в ночной сорочке с простреленным черепом, а рядом валялся пистолет.
«Петька!» —
послышалось сверху.
«Давай сюда!»
Я взбежал по лестнице и увидел древнего старика с острой головой, поросшей редкими седыми волосинками. Не узнать его было невозможно. Рот старика был заклеен скотчем, но глаза словно заглядывали в самую душу, обжигая ядом, злобой, презрением, ненавистью и даже каким-то торжеством. Над стариком стоял Пашка и деловито вязал ему руки скотчем. Тимур сидел в углу под окном, изредка поглядывая на ту сторону двора.
«В первом доме только прислуга и дети», — доложил я. «Анка держит точку на чердаке. Во дворе был молодой бык, охранник, Анка его сняла».
«Правильно сделала», — сквозь зубы процедил Тимур. «Это его внук. На каникулы к дедушке приехал, гаденыш».
«У него что, и сын был?»
«Дочь», — неохотно ответил Тимур. «От Марты. Не наше дело, пусть живет старуха».
«А кто этот был на втором?»
«О!» — Тимур усмехнулся. «Это особый кадр. Комендант лагеря смерти Хемниц. Прибился к Отто уже после разгрома. Если интересно, напомни потом, я расскажу. Только не при Анке».
«Почему не при Анке?»
Пашка распрямился.
«Готово!» — сказал он, рывком поднял старика на плечо и повернулся. «К машине?»
«К машине!»
Тимур с натугой поднялся и осторожно посмотрел в окно.
«Полиция здесь будет скоро, они на взрывы реагируют. Во дворе не расслабляться. Тут мог быть еще адъютант. Он либо сдох, либо в отъезде. Берем вот тот драный джип с кузовом, видишь?
На нем прислуга ездила за продуктами. Петька, выбьешь у них ключи? Есть, кивнул я. И вдруг послышался скрип половицы и такой же скрипучий голос.
«Хайль Золдер! Мой фюрер, мы умрем вместе!»
Прежде чем раздался выстрел, я уже летел на пол, а прежде чем стихло эхо, долбил очередью в это узкое лицо, возникшее в дверях, а справа грохотал автомат Тимура. И прежде чем гад упал, я вспомнил, где я видел это лицо. На той кошмарной фотографии, где молодой белобрысый помощник Отто стоял в окровавленном фартуке. «Бригадир!» — сказал я, брезгливо ощупывая окровавленный халат бывшего помощника в поисках ключей от машины. Понятное дело, ключей в халате не было. «Вы что же, с Пашкой подвал не вычистили? Или где он мог прятаться?» Я, наконец, обернулся. Привык в игре не разворачивать громоздкий обзор без необходимости. Но теперь обернулся, и слова застряли в горле. Пашка лежал в центре комнаты на спине, далеко раскинув руки. В уголке рта пузырилась тонкая струйка крови, а широко открытые глаза смотрели вверх. Рядом с ним на коленях стоял Тимур. Лицо у Тимура было мертвенным и вытянувшимся, а трехпалая рука отработанными движениями искала пульс на Пашкином запястье. Губы Пашки вдруг шевельнулись. Голоса не было, но я прочитал.
«Так нельзя».
Тело Пашки погрузили в джип. В голове не умещалось, что он погиб. Казалось, просто вылетел из этапа игры, как бывало почти каждый день. Наверное, я мог сделать волевое усилие и убедить себя, что Пашка умер по-настоящему, но я решил об этом пока не думать. Похоже, то же самое чувствовали и Анка, и Тимур. Джип заехал в лес и остановился. Наконец, пришло время анфюрера. Мы подтащили старика к дереву и примотали скотчем. «Последнее слово», — объявил Тимур и разрезал скотч на его губах. Анфюрер некоторое время молча разминал губы, а затем произнес.
«Я готов к смерти. Мне часто снилась моя смерть. Я летел в огненную бездну вниз головой, ногами кверху. Это было страшно. Сегодня я счастлив встретить смерть стоя. Я счастлив принять пулю врага как солдат, твердо стоя ногами на земле с гордо поднятой головой».
Тимур посмотрел на меня. «Я правильно понял, о чем он?» Я с отвращением кивнул.
«А давай-ка его привяжем иначе», — предложил Тимур. «Делов-то».
И хотя Отто не мог понимать русский, но словно бы почувствовал, о чем речь. Лицо его протестующе исказилось, но Тимур ловко заклеил ему рот. Мы перевернули Отто, поставив на голову, и вновь примотали к дереву. Анфюрер глянул на меня налитыми кровью глазами, а затем обреченно закрыл их и слабо-слабо улыбнулся. Тимур шагнул к Отто и начал сухо говорить. Сразу было видно, что он подготовил эти слова заранее. Язык он знал неважно, к тому же чувствовался сильный русский акцент, но говорил коротко и по делу.
«Я волен объявлять вердикт», —
медленно и отчетливо чеканил Тимур по-немецки, разбрасывая между словами длинные паузы.
«Карл Отто Зольберг, анфюрер НСДАП. Преступно-фашист, садист, убийца, воина-разжигатель. Мир не даст таким грехам прощений. Даст их смерть». «Даст их смерть», — повторили мы с Анкой.
«Еще кто-нибудь хочет сказать?» Тимур обернулся. Я не собирался говорить, но вдруг что-то нахлынуло. Я говорил про немецкий народ, про наш народ, про прадеда, которого сожгли в танке, про Пашку, про дочку лидера сопротивления, которой он вырвал кишки, снова про Пашку. Говорил долго, все больше распаляясь, а в конце стал бить ногой анфюрера. Раз, другой, третий. По морде, по этой скотской морде, которая искалечила миллионы жизней. Затем я взял себя в руки и обернулся.
«Я не знаю немецкого», — сказала Анка. «Я итальянский учила». «Потом переведу», — смутился я. «Главное, что он слышал».
Анка шагнула вперед.
«Ну а теперь я скажу», — колюче произнесла она, засунула руку в карман кожанки и вдруг вынула тонкий ножик-раскладушку, щелкнув им в воздухе.
«Теперь послушай меня, сука, Карл Отто.
В одном маленьком городке Нежин жил мой прадед, Иосиф Каплан, и его старшая сестра Берта. Родители их умерли рано, у них никого не было. Им ничего не светило в маленьком городке Нежин. Сестра с 14 лет пошла работать на швейную фабрику, чтобы братик мог учиться в школе. Он был очень толковым, мой прадед. Он брал интегралы в 12 лет».
Анка задумалась. «Вообще-то, — аккуратно вставил я, воспользовавшись паузой, — он вряд ли понимает по-русски».
«Это как раз не важно», — медленно ответила Анка, не оборачиваясь.
«Он сейчас поймет. Все поймет. Но я не для него говорю, а для них. Берта вырастила моего прадеда, и он поступил в Ленинградский университет. А через много-много лет работал в группе, которая сделала советскую термоядерную бомбу. Но это потом. А пока он уехал, а Берта осталась в Нежине и вскоре вышла замуж за Бориса, учителя географии и музыки, толстый такой, лохматый, дети его обожали. И через год у них родилась девочка, дочка, которую назвали Анка. Меня тоже зовут Анка. А потом началась война. Бориса демобилизовали, но до фронта он так и не доехал. Эшелон попал под бомбы. Но Берта этого никогда не узнала. Потом из Нежина ушли советские войска, и туда пришли фашисты. Они ввели свои порядки, поставили своих полицаев, кого-то расстреляли для острастки, и жизнь продолжилась. Всем евреям они велели зарегистрироваться в управе и нашить на рукав желтые повязки, а иначе расстрел. И Берта пошла. Подумаешь, всего лишь зарегистрироваться.
Анка задумчиво провела сверкающим лезвием по старческой щеке Отто, выжив капельку крови.
«А потом Берти и всем остальным велели собрать золото и ценные вещи и явиться на сборный пункт, чтобы отправиться в резервацию. Им сказали, что политика Германии предписывает евреям жить в резервациях. Особый приказ, подписанный Карлом Отто Зольдером. И тогда Берта взяла из шкатулки оставшуюся от мамы золотую брошку, одела Анку в яркое платье и повела на сборный пункт!»
Анка вдруг рывком воткнула лезвие в печень Отто наполовину.
«Их загнали в эшелон и везли неделю. Их не кормили, а воду давали раз в сутки. Там были старики и дети, много детей. Кто-то даже умер в дороге своей смертью. Счастливый».
Анка выдернула нож и воткнула его в живот Отто снова и снова. Вряд ли такое лезвие могло убить быстро.
«И ты знаешь, что дальше было, Карл Отто Зольдер? Их привезли в лагерь смерти Хемниц!»
Анка перешла на крик.
«Их построили в колонну и повели по территории! Берта держала пятилетнюю Анку на руках, и Анка громко плакала. И тогда фашист из конвоя наотмашь ударил Анку рукой в кожаные перчатки и сломал ей нос!»
Анка опустилась на колени и приблизилась к самому лицу Отто, переходя на шепот.
«И тогда пятилетняя Анка сказала... Она сказала: «Мама, ты говорила, что Бог есть. Когда они нас убьют, ведь Бог за нас отомстит? Ведь Бог за нас когда-нибудь отомстит? Ведь Бог за нас отомстит!» Так сказала Анка. И это слышала тетка из того неженского этапа. Большая, здоровая тетка, похожая на немку, которую фашисты оставили при кухне чистить картошку. Которую они трахали каждый вечер всем гарнизоном. Она после войны нашла прадеда и рассказала ему».
Анка задумчиво провела лезвием по закрытым векам Отто, почти не касаясь их.
«А потом их загнали в баню и раздели. И погнали по коридору в душевые. В руку каждому вкладывали на бегу кусок камня, говоря: «Вот мыло, вот мыло!» И быстро заталкивали в душевую. А когда затолкали последнего, задвинули железные двери, включили душ. И тогда из труб в той душевой начал идти газ. Наверное, маленькая Анка, хрипя и задыхаясь в этом аду, сжимала в ладошки камень и верила, что Бог отомстит. Да, я все тоже думала, пока была маленькой, почему же он не отомстил? Почему он не отомстил? Он же Бог, а не камень!»
Анка сжала зубы и наклонилась к самому лицу анфюрера.
«А он отомстит, Отто! Он отомстит! Он — это я, понял? Бог послал тебе меня, чтобы я отомстила за ту крошечную Анку!
Чтобы я сейчас смогла ответить на тот ее вопрос. Знай, сука, фашистская, бог мстит! Он тормоз наш бог. Он тормозит хуже, чем компьютер с 20 открытыми задачами. Но когда он закончит свои задачи, он все равно отомстит в конце концов. Он не оставит ни одну мразь безнаказанной. Да!
Анка силой вогнала лезвие в глаз Отто, выдернула вместе с фонтаном крови и воткнула снова и снова и снова и в другой глаз, и в шею, и в живот, и в грудь, и снова в лицо. На мое плечо легла рука. «Пойдем, Петька», — тихо сказал Тимур. «Она нас догонит». Я повернулся и пошел за ним. Мы дошли до машины молча и сели. И только тогда Тимур произнес: «Я идиот». Я посмотрел на него, ожидая продолжения, но Тимур молчал. Мы еще долго сидели молча, и только когда из леса раздалась краткая очередь, Тимур спросил: «Ты тоже не понял, как он нас обманул?» И без интонации продолжил: «Садист, палач, бывший медик. Уговорил привязать себя вниз головой и тут же спокойно умер от своего инсульта». Анка забралась на сиденье, бледная, дрожащая и холодная, подавленная маленькая девочка. Липкой ладошкой она крепко-крепко сжала мою руку и беззвучно уткнулась в плечо. Тимур вынул из аптечки последний тюбик обезболивающего, а потом завел мотор. Джип выехал на шоссе. Некоторое время мы ехали молча, а за окном мелькали то холмы, то эвкалиптовые леса, а затем начался горный серпантин. Вдруг сзади раздался вой сирен. Я обернулся, за нами летела полицейская машина, такой же ободранный сельский джип, только с мигалками. «Рюкзак бросить, он больше не понадобится», — негромко скомандовал Тимур. «Автоматы крепче, ремень безопасности проверить, чтобы его не было и нигде не цеплялся, руку на кнопку возврата». «Есть», — сказал я. «Есть», — сказала Анка. «Ждите команды», — произнес Тимур. «Уходить надо красиво». Машина, взрёвывая, поднималась все выше по серпантину, и после каждого поворота оказывалось, что полицейский джип нагоняет и нагоняет. Мотор у него оказался не в пример сильнее. Вдруг деревья кончились, и слева распахнулся обрыв, на дне которого расстилалась холмистая равнина, поросшая далеким лесом. Я и не заметил, как мы успели забраться так высоко. «Когда-то я тоже думал, что все смертники — смертники», — загадочно произнес Тимур. «Начали! Раз! Два!» Он резко повернул руль. Машина вылетела с дороги, на миг зависла в воздухе и начала медленно переворачиваться. «Три!» — сказал Тимур и исчез. Лобовое стекло полетело навстречу, в нем мелькнул далекий лес, и я надавил кнопку. Вывалились мы на маленькую улицу немецкого городка. Редкие прохожие с ужасом шарахнулись в стороны. «Идем», — сказал Тимур и зашагал. Было видно, что идти ему тяжело, но он держится. Последняя миссия самая короткая, самая безопасная и самая важная. Я взял ладошку Анки, и мы пошли следом. «А раньше мы что делали?»
«Раньше мы останавливали и мстили. Ты хочешь, чтобы фашистского палача Карла Отто Зольдера не было в истории человечества, когда мы вернемся? Тогда убей его!»
Тимур свернул во двор и остановился перед длинным двухэтажным домом. Из окон выглядывали испуганные соседи и галдели по-немецки, но так неразборчиво, что я не мог ничего понять. Тимур поднял ствол УЗИ в низкое серое небо и дал короткую очередь, строгую и повелительную. А затем высадил ногой хлипкую дверь и вошел внутрь. Пахло кислятиной. Тимур поднялся на второй этаж и начал пинать двери. Двери распахивались, и он заглядывал на миг внутрь, а затем шел дальше. Мы шли следом. Одна из дверей открылась сама, и оттуда высунулась любопытная голова белобрысого паренька лет 12.
Я сразу узнал этот взгляд, эти припухшие щечки, узко посаженные глаза и злой изгиб маленького рта. Тимур тоже узнал.
Он крепко схватил пацана за ухо трехпалой рукой и поволок по коридору, не обращая внимания на вопли, просто волок вперед, как мясо. Вскоре обнаружилась большая вонючая кухня. Тимур швырнул Отто в угол и прижал ногой.
«Петька, дай вон ту канистру!»
«Зачем?» — спросил я.
За Пашку. За СССР, за Германию. За маленькую Анку. Раньше начнем, раньше закончим.
Тимур, но...
Вступилась Анка, но Тимур не дал ей договорить. «Канистру, Петька!» — рявкнул он. Я молча подал ему канистру, и Тимур стал лить желтую вонючую струю, то ли керосин, то ли бензин, на белобрысую голову, куртку и штанишки визжащего Отто. А затем пинком отбросил верещащего Отто, чиркнул спичкой и кинул ее вперед. Навстречу рванулось пламя, и мальчишка тут же превратился в жарящий факел, крутящийся по полу в агонии.
«За Пашку!» — сказал Тимур. «За то, чтоб никогда не было войны! Сгори в аду, будущий анфюрер!»
«Жесть!»
— осуждающе произнесла Анка и отвернулась.
«Наше дело правое!» — отрезал Тимур.
«Коза Ностра правое!» — зло пробурчала Анка. «Чего удивился я?» «Коза Ностра в переводе — наше дело. Не знал?»
«Хватит!» — оборвал Тимур. «Дома отворчишься! Нам надо закончить!»
Факел тем временем последний раз плюнул искрами и погас. Похоже, жидкость слишком быстро выгорела. Обожженный мальчик теперь казался еще более тощим и жалким. Лицо его почернело и скорчилось так, что я не смог разглядеть, открыты ли его глаза. Похоже, он был без сознания, мелко дрожал и подергивал конечностями.
«Жесть!» — снова произнесла Анка. «Он же еще ничего не сделал!»
«Он сделает, Анка, поверь! Этот сделает!»
«Можно было просто застрелить!»
«А как же Бог?» — повернулся Тимур. «Как же маленькая Анка с камушком в руке?»
Он повернулся ко мне.
«А ты, Петька? Жесть, да? Как же прадед в танке?»
«Так нельзя!»
— Анка сжала зубы.
«Пристрели его, он мучается!»
Она подняла свой автомат и нервно нажала спуск. Раздался сухой щелчок. Магазин был пуст. Мы не успели ничего сказать, как Анка рывком схватила со стола большой нож, с силой вонзила в живот маленькому Отто и рванула. Брызнула кровь. Тесак вытащил из раны клок внутренностей, таких же багровых и страшных, как на той дикой фотографии.
Но в этот момент черный кирпич на ее поясе взорвался миллионом осколков и одновременно грохнул выстрел.
Я обернулся. В дверях стоял полицай с вытаращенными глазами. Он обеими руками держал дымящийся пистолет.
Я вскинул УЗИ и ответил короткой очередью, оборвавшейся на середине. Магазин был пуст.
Вдалеке раздались приближающиеся крики.
«Домой!» — властно приказал Тимур, кладя трехпалую руку на пояс. Пояс отстегнулся, и Тимур, не глядя, швырнул свой кирпич с кнопкой Анки, а сам шагнул, заслоняя вход. «Домой!» — рявкнул он. «Приказ бригадира!»
«Тимур!»
— истошно заорала Анка.
«Я не планировал возвращаться!» — отрезал Тимур. «Мне некуда и незачем. Моя миссия выполнена. Я родился не в вашей реальности».
«Я так никогда и не узнаю, соврал бригадир или нет». В бункере было спокойно. Мерно гудел компьютер, на столе поблескивал Пашкин фотоаппарат. Анка плюхнулась на диван и обхватила руками коленки. Ее трясло. Я обнял ее за плечи, и мы долго-долго сидели молча. Затем нашли умывальник и смыли кровь и грязь с кожаных курток. Я распахнул ящик, из которого Тимур вынимал пакет самодельного пластида. Как я и думал, пакет там был далеко не последний. Я облепил белой массой клавиатуру, компьютер, военный пульт, жужжащий черный цилиндр с непонятной арабской вязью на корпусе и толстенный в руку толщиной аспидно-черный кабель, уходящий из цилиндра как хвост в пол, вглубь, в землю. На все это я положил кипятильник и включил его в розетку.
«Уходить надо красиво», — как говорил бригадир.
«Идем»,
— кивнула Анка. Мы вышли из бункера. Здесь по-прежнему стоял хмурый осенний день. Не было только «Волги» с мигалкой. Взявшись за руки, мы дошли до проходной. Створки ворот оказались приоткрыты, и мы вышли на улицу. Вслед высунулся запыхавшийся охранник.
«Эй!» — кивнул он. «Вы откуда?»
«От Тимура Ивановича».
«Кого?» — переспросил охранник. «Кого?»
Мы ускорили шаг, и вскоре рядом притормозила маршрутка, словно понимая, что если кто-то идет пешком по этому району, то не ради прогулки, а желая поскорее уехать. Мы доехали почти до самого центра, когда далеко-далеко раздался далекий хлопок.
«Помнишь, — сказала Анка, — Пашка говорил про Тимура в квадрате Р-118, когда он воевал против нас?»
«Он тренировал нас, — возмутился я».
«Не об этом, — поморщилась Анка. — Ты его видел?»
«Ну, кто-то из фашистов, он же играл за фашистов, чтобы нас...»
«А как играть за фашистов?»
«Ну, если зарегистрироваться как фашист».
«Где на сайте Fire Mission регистрируют фашистов?»
Я задумался. «Не видел, если честно. Но откуда-то они берутся в таком количестве?»
«Вот именно. Я сейчас тоже поняла. Смешно, мы никогда не задумывались, откуда берутся фашисты, пока были в одной команде. Так вот, слушай. Никто и никогда не назовет себя фашистом, даже последняя мразь. Фашист появляется, когда ты направляешь свой ствол на игрока другой команды. Тогда ты видишь на нем фашистский мундир. А он видит фашистский мундир на тебе».
Я задумался.
«Выйдем здесь, тут интернет-кафе и пирожные».
Анка дернула меня за рукав. Я знал это кафе, хотя не любил его. Анка сразу полезла в поисковик, и я пошел к бару и долго ждал, пока неповоротливая буфетчица копалась в подсобке. Когда я вернулся, Анка сидела, закрыв голову ладонями. «Устала?» Я поставил рядом с клавиатурой два дымящихся стакана, накрытых пирожными, и положил ладонь на ее плечо. Анка подняла голову, и я отшатнулся. Ни кровинки не было в этом лице, зато из прокушенной насквозь губы текла алая капля. А по щекам ручьями текли слезы.
«Там?»
Анка кивнула на терминал и судорожно глотнула.
«Нет анфюрера Карла Отто Зольдера. И никогда не было».
«Удалось изменить историю? Значит, мы победили?»
«Там фюрер Адольф Гитлер».
«Кто это?»
«Мелкий оратор левого крыла партии, которого застрелили в 20-х».
«Выходит, — я попытался сообразить, — его застрелил Отто?» Анка всхлипнула и низко опустила голову.
«Так нам ничего не удалось?» — спросил я. «Все осталось, как было?»
«Нет», — глухо сказала Анка. «Никак было. Война началась на 4 года раньше. Длилась не 2 года, а 4. В нашей стране погибло не 10 миллионов, а больше 20. А концлагеря те же. И палачи.
Пойдем отсюда, я не могу больше».
У монитора сиротливо остались два дымящихся стакана, накрытых пирожными. Выйдя на улицу, Анка снова всхлипнула, прижав нос рукавом кожанки, и посмотрела на меня мокрыми глазами.
«Пойду», —
сказала она виновато. «Когда мы теперь встретимся?» — тихо спросил я.
«Никогда», —
Анка помотала головой.
«Почему?»
«Петька, понимаешь...»
Она набрала в грудь воздуха, осторожно взяла меня за отворот куртки и заглянула в лицо.
«Все могло быть иначе. А теперь мне надо пытаться выжить с этим и тебе. Чтобы выжить, я должна постараться все это забыть, чтобы ни фотоснимков, ни воспоминаний, ни одежды, никого, понимаешь? Иначе я умру. Понимаешь? Мы никогда не увидимся. Прощай, Петька».
Анка притянула меня за отворот куртки и поцеловала в губы долгим горячим поцелуем. А потом отвернулась и быстро ушла, не оборачиваясь. Я смотрел ей вслед, пока черная кожанка не скрылась за углом. На душе было неизмеримо гадко. А вот небо над головой неожиданно очистилось, и выглянуло солнце. Тусклое морозное солнце поздней осени. Я петлял по улицам, а солнце следило за мной сверху. А когда свернул к универу, солнечный диск загородил купол церкви. Я остановился и поднял голову. На колокольне виднелся большой крест, похожий на тот, что я подобрал в злосчастном квадрате Р-118, но так и не использовал. Но теперь я понял, на что он похож. Он был похож на прицел, через который меня выцеливало небесное солнечное око.
«Ну давай», — прошептал я. «Нажимай! Че ты медлишь-то? Или ты реально тормоз, как говорила Анка? Почему ты никогда ничего не делаешь? Вот я весь перед тобой. Я делал свое правое дело, пока думал, что оно правое.
Я хотел помочь многим, а убил лишних 10 миллионов ни в чем не повинных. Разве может быть мне прощение? Давай, стреляй! Если ты есть, то чего медлишь? Убей меня! Я тебя сам прошу об этом! Кого, если не меня? Убей! Убей нас всех, Господи! Мы все такие, честное слово! У нас у каждого второго правое дело и святая борьба, у каждого пятого руки в крови! Мы недостойны! Уничтожь нас! Если ты есть, накажи! Замучай! Сожги на адской сковороде! Засунь вечное пекло за наши грехи! Мы недостойная мразь! Так сделай это! Сделай, если ты такой же, как мы, и твое дело правое!»